Вас задерживали дважды в течение одного дня. Почему?
Да, вы знаете, я сегодня рано утром, примерно в 5 часов утра, выехала из Москвы, направилась на своей машине в Нижний Новгород, чтобы принять участие в марше несогласных. Мы достаточно быстро преодолели этот путь до Нижнего Новгорода, но, к сожалению, когда я стала подъезжать в городе уже ближе к центру, мою машину остановили сотрудники ГИБДД, стали проверять документы. Потом они куда-то позвонили, минут 7-8 ждали какого-то ответа, и после этого сказали, что я должна с ними проследовать в РОВД, где должна буду находиться, потому что моя машина, дескать, значит, в некой ориентировке или в розыске. И, собственно, я находилась 3 с лишним часа в РОВД, где предпринимались попытки всячески как бы меня на чем-нибудь подловить, на каком-то нарушении, проверяли всю мою машину. Естественно, моя машина ни в каком розыске не находится, это была только придирка, это был повод, чтобы меня задержать и продержать такое количество времени. Но единственное, к чему они смогли придраться, это к тому, что у меня немного затонированы стекла на машине, и они вычислили мне штраф, чтобы я оплатила его уже в Москве, и отпустили меня. Но, к сожалению, не более 10 минут я дальше проехала по городу, и меня снова задержали ровно под тем же предлогом и отвезли уже в другое РОВД, в Советское, где продержали 2,5 часа, и вот только недавно меня отпустили, и в данный момент я направляюсь в Москву уже из Нижнего Новгорода, поэтому, к сожалению, я о марше вот этом знаю только от своих товарищей и из сообщений новостных.
Станислав Дмитриевский, добрый вечер. Вы тоже большую часть дня провели в участке. Добавите что-нибудь к сказанному Мариной.
Ну, дело в том, что я-то все-таки принял участие в попытке проведения марша. Поэтому могу поделиться впечатлениями. Вообще удивительно, какие огромные силы были задействованы в городе для подавления этой акции протеста. Ну, да, только по сведениям РТР, 20 тысяч сотрудников милиции и внутренних войск принимали участие в этой операции. Кодовое название операции – операция «Крепость». Об этом, это название сегодня несколько раз повторялось в РОВД. Цель ее была двояка: пресечение самого шествия и попытка ограждения от города от активистов, которые въезжают в город как на вокзалах, так и автотранспортом. Площадь Горького, где планировалось проведение акции, в нее вливается 9 улиц. Граждане могли только по одной из них, и то проследовав после милицейских кордонов, после тщательного досмотра, попасть на площадь. И поэтому из нескольких тысяч людей, которые хотели принять участие в акции, большинство из них оказалось на близлежащих улицах, и они не смогли принять участие в мероприятии. Я думаю, что реально на площадь смогли попасть не более 200 человек, ну вот включая меня. При попытке сформировать колонну, ее пытались сформировать прежде всего лидеры и представители левой оппозиции, это АКМ и незадержанные к тому времени на подходах национал-большевики, движение колонны начали пресекать. Большая Покровская была перегорожена несколькими рядами ОМОНа со щитами в сферах и с дубинками. Дорогу также перегородили 2 крокодила, так называемых, это автозаки «Урал». И все эти цепи двинулись на демонстрантов. Схватка была наша недолгой. В общем-то, в течение нескольких минут были задержаны порядка, наверное, сотни человек, включая очень многих журналистов. Такого журналистского побоища не было уже давно. Многие журналисты, включая иностранных журналистов, были избиты. При мне избивали и грозили разбить камеру журналисту из телекомпании НТВ со студии Аркадия Мамонтова. Задержание проводилось очень жестко, были избиты некоторые правозащитники, в частности, из комитета против пыток руководитель Игорь Каляпин. Дмитрий Утукин. Вот когда грузили людей в автозаки, ОМОНовцы пинали их по спине ногами. Ну, в общем, это была реакция не только жестокая, но и совершенно неадекватная тем скромным силам, которые все-таки смогли выйти на площадь. Ну, такая картинка.
Спасибо, Станислав. Захар Прилепин, добрый вечер. Как ваш день сегодня прошел? Что вы видели?
Здравствуйте. День мой начался с того, что утром я обнаружил себя запертым, закрытым в квартире со стороны подъезда. Мне в замок была залита некая жидкость, которая не позволила открыть входную дверь. Помимо этого, выглядывая в окно, я обнаружил не менее 15 человек сотрудников милиции, которые вооруженные автоматами ходят вокруг дома. Несколько машин оперативных с людьми, оснащенными рациями. Тем не менее, я некими путями сумел выбраться из дома, всех их обойти, пройти буквально до площади Горького. Я утверждаю, что в радиусе до километра все действительно было перекрыто, кругом все было наводнено оперативниками, сотрудниками милиции. И пройдя два кордона милиции, опять же, что было крайне сложно, потому что пропускали только по документам, только журналистов. Я очутился на улице Большая Покровская, и непосредственно за несколько минут до шествия я был задержан сотрудниками УБОП и ФСБ и припровожден в автобус. Вот, но... Собственно, само начало митинга я еще успел застать, и, собственно, все происходящее на площади я видел из окна автобуса, и, наверное, я со Станиславом здесь немного не соглашусь, потому что вот на этом автобусе меня постепенно провозили по всей площади, я думаю, что там было все-таки больше 200 человек, по моим подсчетам там было более 400 человек, они просто находились в разных местах, и, собственно, разгон митинга действительно занял там 5-7 минут, но потом в течение получаса, а то и 40 минут, цепи ОМОНа разгоняли людей, которые находились в других местах и производили так называемую зачистку. Но самое, наверное, потрясающее, абсурдное и неприятное во всей этой истории было то, что сам сквер вокруг памятника Горькому, он был отцеплен сотрудниками внутренних войск, они стояли в радиусе метра друг от друга, и туда согнали детей из детдомов, и по нашим данным главам детдомов угрожали увольнением, если они не приведут туда своих детей. Детей все-таки пришло мало, некоторые главы детдомов отказались вот от данного мероприятия. И там стояла небольшая группа детей, там звучали какие-то детские песни, и дети, напуганные летающими над площадью вертолетами, там были вертолеты, дети, напуганные оцеплением, дети, напуганные вот этими рядами ОМОНа, щитами, грохотом щитов, они там боязливо перебрасывали друг другу мячи, подобного цинизма я давно не встречал, и я думаю, что вот все происходящее на площади было некой метафорой того, что происходит в России, потому что это абсурдно, цинично и подло одновременно.
Да, просто какая-то фантастическая картина, как из какого-то футуристического боевика антиутопии. Захар, агентство сообщает, что двоим членам вашей партии, НБП, Илье Шамазову и Юрию Староверову, еще в пятницу задержанным в Нижнем Новгороде, предъявлено обвинение в терроризме. Это действительно так? Что вам об этом известно?
Я хочу, во-первых, сказать, что власть явно учла все ошибки, допущенные ей во время проведения марша и шествий в Москве и в Питере, и в Нижней были брошены удивительные силы. Удивительным образом всех организаторов шествий и участников оргкомитета могли обнаружить любую секунду в любом кафе, в любом месте города. По моим предположениям, явно прослушивались телефоны, и вот Илью Шамазова и Юрия Староверова их взяли еще вчера в разных местах города, они были задержаны, и, как утверждает их адвокат, им были предъявлены совершенно абсурдные обвинения по поводу то ли сочинения, то ли распространения какой-то книги о терроризме, и говорят, что они вывезены в Саранск. Вот адвокат утверждает, что доказать эти обвинения будет крайне сложно, но власти делали, собственно, все, чтобы... нивелировать всех людей, которые могли бы хоть как-то координировать шествие.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наши гости, организаторы и участники разогнанного сегодня в Нижнем Новгороде марша несогласных — Станислав Дмитриевский, Марина Литвинович и Захар Прилепин. Наш телефон 8-800-200-2212. Дадим слово нашим слушателям. Олег из Петербурга. Добрый вечер.
Здравствуйте. Госпожа Литвинович, расскажите, пожалуйста, как провел сегодняшний день ваш непосредственный начальник, чемпион мира Гарри Каспаров? Вот почему его целый день было и не слышно, и не видно, он никакого заявления не сделал. Только весь день передавали, что он там боится летать самолетами и ожидает отравления в самолете. Также меня интересует, что сегодня делали этот Михаил Касьянов и писатель Эдуард Лимонов.
Спасибо за вопрос. Я, к сожалению, могу ответить только вот на самую первую его часть того, что касается Гарри Каспарова. Сейчас он находится за границей, потому что там проходит презентация его новой книги. Она была запланирована еще год назад, и понятно, что год назад никто не знал, что именно в эти дни будет проходить марш несогласных. И, к сожалению, Гарри не смог принять участие в сегодняшнем марше. Хотя очень хотел, и мы сделали все возможное, чтобы наши коллеги, другие участники Объединенного гражданского фронта приехали в Нижний Новгород и по возможности поучаствовали в марше несогласных. К сожалению, я не очень в курсе по поводу того, почему не приехали Михаил Касьянов и Эдуард Лимонов, но... На самом деле, мне кажется, это ошибка там, считать, что лидеры должны везде появляться, потому что в регионах очень много самостоятельных людей, которые поддерживают другую Россию, и они вполне могут сами готовить марши и сами их проводить. Поэтому не нужно ждать, что лидеры будут появляться везде. Мы помогали в подготовке этого марша, и лидеры тоже помогали. Но это не значит, что лидеры бросили нижегородских товарищей.
Марина, и ваш комментарий тогда к тем словам Гарри Каспарова, которые сегодня приводят все агентства, и которые уже процитировал наш слушатель, о том, что существует угроза его жизни. Что вы скажете?
Ну, вы знаете, это все ведь исходит из той атмосферы. Атмосферы страха, атмосферы... какого-то преследования со стороны силовых органов, того давления, которое мы и Гарри Каспаров в первую очередь испытывает в последнее время. Если вы помните, ему начали мешать всячески уже вот 2 года назад, как только он начал свою общественную и политическую деятельность. И понятно, что последние события, события последних полугода, ситуация с Анной Политковской, с Литвиненко, все это... как бы нас озабочены, ну, в общем, мы озабочены этой ситуацией, и, естественно, вот такие комментарии появляются.
Звонок Михаила Борисовича из Петербурга. Добрый вечер.
Здравствуйте. Знаете, у меня 2 замечания к организаторам этих маршей. Во-первых, мне кажется, что вы помогаете власти справляться с ними, когда назначаете их в разных местах на разное время. Не лучше ли было назначить, скажем, на одно и то же время 10 маршей, ну, скажем, в 10 городах европейской части России? Тогда властям, как мне кажется, было бы труднее маневрировать ОМОНом, ну и прочими структурами, которые они перебрасывают с места на место. Это первый вопрос. И второй, ну, он может быть более спорный, но тем не менее... Мне кажется, что в момент, когда происходит соприкосновение с тем же ОМОНом, надо попытаться подготовить соответствующие листовки, обращенные непосредственно к ним, и так или иначе пытаться их распространять, ну, хоть бы разбрасывать, что ли. Причем в этих листовках исходить, сочиняя их из того, что, собственно, рядовые вот эти ОМОНовцы, это в большинстве своем, собственно, такие же люди, как мы, только одетые в военную форму. И эту работу надо, мне кажется, достаточно упорно, постепенно вести. И...
Михаил Борисович, давайте начнем с вашего второго вопроса. Действительно, такая рекомендация имеет смысл. Были какие-нибудь листовки, подготовили вы, Станислав, что-нибудь для сегодняшнего дня?
Значит, действительно было обращение к сотрудникам правоохранительных органов. К сожалению, мы не успели ее сделать в бумажном виде. Это было только обращение в интернете. Я совершенно согласен со слушателем. Это нужно практиковать, хотя совершенно очевидно, что служилый человек, который выполняет приказ и который для него не является заведомо преступным, он все-таки будет выполнять приказ. Давайте будем реалистами. Это не значит, что такой работы не нужно вести. Что касается 10 маршей одновременно в европейской части России, ну, знаете, это было бы очень здорово, конечно. Вот. Но давайте исходить из того, что мы пока только накапливаем силы. Организация марша не так-то легко дается региональным лидерам, региональным организациям. Вот тут прозвучал некий упрек к федеральным лидерам, это совершенно несправедливый упрек. Мы изначально в Нижнем Новгороде ориентировались на то, что это прежде всего нижегородская акция, которая проводится силами нижегородцев, и даже средства, которые ушли у нас на печатание газет, они были изысканы целиком в Нижнем Новгороде. Это, я думаю, что в будущем мы действительно сможем проводить одновременно акции в нескольких городах России одновременно, но это пока, ну так сказать, перспектива.
Ну вот в продолжении того, о чем вы говорили, в Петербурге многие вышли на марш, потому что были возмущены тем, как местная администрация решает конкретные проблемы. Скажем, многие питерцы недовольны губернатором Матвиенко, недовольны планами строительства небоскреба «Газпрома», недовольны тем, как решаются социальные вопросы. И, может быть, успех питерского марша, это, несомненно, был успех, отчасти объясняется именно этим протестом против самоуправства местной власти, а не против большой политики. Вот, Захар, хочу вас спросить, есть ли в Нижнем такие же острые вопросы, которые объединяют несогласных?
Нет, безусловно, такие вопросы есть. Мало того, эти вопросы поднимались, и они освещались в первом издании нашей газеты. Второй тираж, как известно, был изъят и не дошел до читателей, но мы поднимали вопросы, касающиеся уплотненной застройки, касающиеся архитектурного облика исторической части города, который подвергается той же самой застройке, вопросов, касающихся вырубки парков и строительства там развлекательных центров и социальных вопросов. То есть у нас проблем не меньше, чем в Питере. И я уверяю вас, что если бы не были брошены такие беспрецедентные силы правоохранительных органов на ликвидацию этого марша, подобные шествия мы смогли бы провести и здесь. Но я повторяю, что власть сумела извлечь уроки из маршей в Питере, и теперь нам предстоит извлечь уроки из того, что произошло у нас здесь. Поэтому я, собственно, не вижу никаких принципиальных отличий в подходе в питерском и в подходе нашем. Мы тоже не стремились поднимать большие политические вопросы, мы стремились решать, собственно, городские проблемы.
Ну вот еще один звонок из Питера. Тамара Михайловна, добрый вечер.
Я пенсионерка. Хотела поблагодарить Лимонова за защиту. Лимонова, потому что он подвергается большим нападкам за свою символику. Она мне тоже не нравится. Но его деятельность, она вызывает во мне, ну, восхищение, это слишком, может быть, сказано громко, но во всяком случае сочувствие. И кроме того, есть такая поговорка, хоть горшком назови, только в печку не ставь. То, что он делает, это гораздо большее значение имеет, чем его символика. И второй вопрос. Я что-то не поняла, что с 26 числа «Свобода» не будет работать на Петербург. Это вопрос.
Нет, не совсем так. Там меняются частоты. Ну, вы услышите объявление. Просто не хочу сейчас тратить время на это. А представитель Лимонова, член НБП Захар Прилепин, я думаю, передаст своему лидеру ваши теплые слова. Звонок Владимира из Тульской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня к вам такое предложение, Захару. После такого чудовищного подавления мирной демонстрации, как бы сделать так, чтобы все эти товарищи, или как их назвать, господа, не могли выехать в Евросоюз?
А вот это, кстати, предложение Станислава Дмитриевского. Он написал специальное письмо городским властям. Станислав, расскажите об этом.
В том, что мы вместе с Оксаной Челышевой также, которые представляют нашу организацию, написали письмо, в котором предупредили господина Булавинова, что если будет предпринята попытка подавления мирной акции, то мы приложим все усилия для проведения за рубежом общественной кампании, чтобы добиться лишения Булавинова и его подручных права въезда в страны Шенгенской зоны, а возможно и в США. Мы, конечно, не боги, и обещать и ставить ультиматумы не можем, но мы обладаем неким авторитетом в мире, к счастью, для того, чтобы попытаться инициировать такую акцию. Я ответственно заявляю, что мы приложим все усилия для того, чтобы в один прекрасный момент господин Булавинов узнал, что он не может въехать в страны свободного мира. Я думаю, для него это будет болезненно и послужит уроком для других подобного рода деятелей.
Ну вот, наверное, последний такой итоговый концептуальный вопрос. Не очень понятно, почему власти всегда действуют по одной и той же схеме, держать и не пущать, нагоняют вот этот ОМОН, устраивают вот этот апокалипсис, тем более нелепый в провинциальном городе, и фактически тем самым работая на оппозицию, потому что раздражают обывателей, которые, ну, может быть, и аполитичны, но в конце концов, в виде вот такое отношение, интересуются оппозиционными идеями, вступают в оппозиционные организации и так далее. Ясно ведь, что если оппозиционные митинги разрешить, никого не избивать, не задерживать, резонанс будет меньше. Ну, хотя бы вот такая логика. Захар Прилепин, вы недавно встречались с Путиным. Вам понятен ход его мысли? Понятна его логика?
Логика Путина мне по большому счету непонятно. Я по-прежнему считаю, что это человек жесткий, человек самоуверенный и человек, не желающий делить власть с кем бы то ни было и воспринимающий власть авторитарно. Что касается восприятия подобных шествий, то я думаю, что власть всерьез напугана все той же оранжевой или национал-оранжевой революцией и воспринимает улицу как одно из самых сильных средств для воплощения этой революции. И я думаю, власть имеет для этого некоторые основания, потому что главный итог уходящего политического года в России, на мой взгляд, в том, что произошел раскол во власти, именно во власти, в кремлевской власти, и этот раскол чреват тем, что некоторые структуры во власти могут сойтись в определенных вопросах с оппозицией. И именно это заставляет власть вести себя столь агрессивно, жестоко и бездумно, но вы совершенно правы, что это только самой ей вредит.
Спасибо, я благодарю гостей программы «Итоги недели Радио Свобода» Марину Литвинович, Станислава Дмитриевского и Захара Прилепина. Мы говорили о разогнанном сегодня в Нижнем Новгороде марше несогласных. Далее в выпуске обзор американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Нижнем Новгороде разогнан несанкционированный марш несогласных. Десятки человек задержаны. Двум лидерам национал-большевистской партии, входившим в оргкомитет марша несогласных в Нижнем Новгороде, предъявлено обвинение в терроризме. Илья Шамазов и Юрий Староверов были задержаны за день до акции. В Шатойском районе Чечни под огонь попали местные жители. Одна женщина погибла на месте, две тяжело ранены. Белоруссия подтвердила факт гибели 11 своих граждан в столице Сомали. Белорусский грузовой Ил-76 был в пятницу сбит ракетой с земли в окрестностях Могадиша. Германия от имени всего Европейского Союза обратилась к Ирану с призывом освободить британских моряков, захваченных иранскими военными. Иран заявляет, что моряки вторглись в его территориальные воды и останутся под арестом до окончания расследования. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал новое палестинское правительство пойти навстречу требованиям международного сообщества. В воскресенье он встретится с главой автономии Махмудом Аббасом. В Мозамбике объявлен трехдневный траур по жертвам трагедии в столице страны Мапуту. При взрыве на складах боеприпасов, который произошел там в четверг, погибли 96 человек, сотни ранены. В Ираке не менее 60 человек стали сегодня жертвами терактов. Общественные деятели Европы призвали Европейский Союз немедленно ввести жесткие санкции против властей Судана, попустительствующих кампании насилия в Дарфуре. В Подмосковье спелеологи-любители смогли самостоятельно выбраться из-под завалов в каменоломнях. Их там оказалось около 100 человек. Более 5,5 миллионов человек страдают от засухи и нехватки питьевой воды на юго-западе Китая. Вы слушали краткие новости.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Юбилей Европейского Союза. Почему погибают российские журналисты? Проклятие имени Абу Омар. Круизы для нудистов становятся выгодным бизнесом. Материалы на эти и другие темы в обзоре американских еженедельников.
На этой неделе ведущие американские еженедельники поздравляют европейцев с 50-летием образования Европейского Союза. Полвека назад лишь самые смелые могли мечтать о том, что добраться из Швеции до Сицилии можно будет, не предъявляя паспорта и пользуясь единой валютой, и что возникнет беспошлинный рынок, регулируемый общими экономическими правилами. Сегодняшнюю Объединенную Европу можно смело считать мировой сверхдержавой невиданной экономической мощи, что позволило ее жителям достичь высочайшего уровня социальной защиты и благосостояния.
В заметке о России Ньюсвик приводит печальную статистику. С октября прошлого года как минимум четверо последовательных критиков Путина либо были застрелены, либо погибли при загадочных обстоятельствах. Среди них Анна Политковская, Александр Литвиненко и военный обозреватель Коммерсанта Иван Сафронов, который якобы спрыгнул с балкона своего дома в Москве. Трудно поверить, что все это цепочка роковых совпадений. Скорее, Кремль подает сигнал: если вы не хотите стать очередной жертвой стечения трагических обстоятельств, не критикуйте государство.
Продолжая рассказ о кандидатах в президенты США, Newsweek публикует статью о том, как складывалась семейная жизнь конкурентов от республиканской партии. Из трех главных претендентов только Митт Ромни счастливо прожил в одном браке 37 лет. Супруги познакомились еще в детстве. Но идеальная семья сама по себе не принесет большого преимущества на выборах в стране, где половина браков распадается. Что касается Джона Маккейна и Рудольфа Джулиани, то оба они разведены и женаты не в первый раз. Маккейн в свое время признал, что сам виноват в разрыве с бывшей супругой и сейчас поддерживает с ней хорошие отношения. Это пойдет ему на пользу. Другое дело Джулиани с его скандальным вторым разводом и натянутыми отношениями с сыном и дочерью. Женившись в третий раз, он признался в прошлых изменах и попросил прощения за моральную неустойчивость. А вообще, судя по опросам, только 5% верующих избирателей заявили, что не будут голосовать за разведенного кандидата.
Насколько трудно обнаружить сотни тонн радиоактивного вещества и как относиться к разведывательным данным, поступающим из Ирана? Этот вопрос обсуждает Newsweek. По мнению журнала, несмотря на новейшее технологическое оборудование, ядерная разведка в таких закрытых странах, как Иран, почти невозможна. По фотографиям со спутника, ядерные военные объекты трудно отличить от прочих, и единственным способом остается установка приборов, улавливающих радиацию, но их придется размещать в непосредственной близости от источника излучения, что очень непросто. Опыт показывает, что данные, добровольно предоставленные инспектором МАГАТЭ, гораздо точнее информации разведывательных служб. Поэтому не следует недооценивать мнение международных экспертов, которые настаивают на том, что сведения о наличии угрозы со стороны Ирана должны быть объективными и систематизированными.
В сегодняшнем Ираке носить имя Абу Омар смертельно опасно. В переводе оно означает «отец Омара», а, следовательно, обладатель имени, скорее всего, суннит. В результате все, кого звали Омар, либо погибли, либо сменили имя. Но самое безопасное для этих несчастных – бежать из страны, пишет Newsweek. Так и поступил житель Багдада, когда большинство родственников, носящих это имя, были убиты, а его детей, сына и дочку, похитили. Преступники потребовали выкуп в 10 тысяч долларов. Абу Омар не стал выяснять, к какой группировке принадлежат похитители, а просто, продав дом и магазин, заплатил. Детей вернули. Не дожидаясь дальнейших неприятностей, Абу Омар срочно бежал из Багдада и вместе с женой и тремя детьми обосновался в Иордании. Но слово «обосновался» можно применить лишь с большой натяжкой. Бывший состоятельный человек с семьей проживает в комнате разрушенного дома, где окна затянуты пластиковыми пакетами. В его жилище нет мебели и не на чем приготовить пищу. Все спят на гимнастических матрасах. Такой дом даже трущобы не назовешь.
Организация отдыха для нудистов становится очень прибыльным бизнесом, пишет Ньюсвик. Но если раньше все ограничивалось обустройством отдельных пляжей на самых модных и престижных курортах, то теперь туристические агентства предлагают мужчинам нетрадиционной сексуальной ориентации шикарные морские круизы вдоль побережья Италии и Греции. В течение недели путешественники могут наслаждаться полной наготой, развлекаясь и загорая на палубе. Кроме того, для желающих организованы курсы кулинарии, а вечеринки с коктейлями – обязательный ритуал. Одежда требуется только для экскурсий по городам и во время специальных мероприятий, посвященных легендарным обитателям Олимпа. Тогда пассажирам корабля предлагают одеться в костюмы богов и богинь. По мнению организаторов круизов, нагота позволяет людям чувствовать себя более раскованными и легко завязывать новые знакомства. Ведь очень многие стесняются своей недорогой и непрестижной одежды.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, начиная с 26 марта, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Гламорама. Неделя без политики. В Париже в четверг открылся книжный салон. Почетный гость этого года – Индия. Репортаж корреспондента «Свободы» во Франции Дмитрия Савицкого.
Индийские писатели живут и работают в буквальном смысле на всех континентах. Их опыт принадлежит географии их планетарного разброса. Они печатаются и на родине, и в США, и в Великобритании, и в Австралии. Их динамизм и огромный резервуар талантов наконец-то привлек внимание и европейских издателей и читателей. На парижскую книжную ярмарку приглашены 30 индийских писателей, и среди них наиболее популярные писатели страны – Викрам Сет, Тарун Тешпал, Абха Дуэсар и Сташи Дешпанде. Парижская книжная ярмарка организует конкурс на лучшее знание Индии. В целом, следуя традиции, около 2000 авторов и в этом году приглашены в городок на Версальских воротах для встречи с читателями и на неизбежные сеансы надписания автографов. Лист писателей-звезд в этом году возглавляют Марк Леви, Амели Нотомб, Фред Варгас, Эммануэль Каррер и американский писатель Херлан Кобен. Впервые за 27 лет на книжной ярмарке открылся дискуссионный клуб «Террас Политик», как назвали его французские устроители, «Политическая терраса». Среди тем дебатов – проблемы современного общества и президентская избирательная кампания. Нужно сказать, что к нынешним выборам в Елисейский дворец был приурочен выход сотен книг, как об основных кандидатах, так и о кулисах власти во Франции. Наиболее интересной, на мой взгляд, книгой об этих бархатных кулисах является исследование Ивана Стефановича «За счет принцессы. Расследование привилегий республики». Стефанович, конечно же, расследует не счета за ужины в Рицце, абстрактной Марианны, Французской республики, а ее чиновников, что левого, что правого фланга. Это захватывающая книга, чего стоит только описание махинаций бывшего французского посла в Хельсинки, который на грузовичке с дипломатическими номерами вывозил из Санкт-Петербурга антиквариат и ковры, а затем отправлял добычу диппочтой в Париж, где его приятель продавал товар, где бы вы думали, на блошинном рынке. Ну и, конечно, профессионалы книжного бизнеса, издатели, библиотекари, работники сети распространения, владельцы книжных будут обсуждать в понедельник общее положение книжного рынка во Франции, которое в целом считается катастрофическим. Продажа книг по стране в 2005 году понизилась на 0,5%, а в прошлом году на 1,5%. Количество книг первого тиража понизилось также с 9000 экземпляров в 90-м году до 7,5 в 2005-м. Но в то же самое время никогда во Франции не выходило столько книг, а по сравнению с 1982 годом количество читателей почти удвоилось.
В Великобритании опубликован лонг-лист престижной литературной премии «Оранж», которой награждаются женщины-писательницы. Денежный эквивалент премии – 30 тысяч фунтов, примерно 60 тысяч долларов.
В этом году в число номинированных на премию писательниц вошла Клэр Аллен, которая треть жизни провела в психиатрической лечебнице, рассказывает Наталья Голицына.
Впервые в истории премии «Оранж» в ее лонглист попала писательница, которая долгое время была пациенткой психиатрической клиники. Живущая в Лондоне 38-летняя Клэр Аллен 10 лет провела в психушке. Ее дебютный, недавно опубликованный роман «Маковый Шекспир» написан на основе приобретенного там опыта. Однако Аллен отрицает, что роман носит биографический характер или что это своего рода мемуары пациента психбольницы. Все персонажи романа полностью вымышлены, а его сюжет – плод воображения его автора, утверждает она. «Первые годы в психбольнице, — говорит Клэр Аллен, — я не могла ни писать, ни читать. И лишь когда начала поправляться, смогла анализировать и осмыслять жизнь в больнице и ее атмосферу. Эта жизнь снабдила меня богатейшим материалом для моей книги, — рассказывает писательница. В ранней молодости, до того, как она оказалась в клинике, Клэр Аллен написала два романа, но они никогда не были опубликованы. И сейчас ее роман, описывающий мир психиатрической клиники, может быть удостоен престижной литературной премии. Опубликованный лонг-лист премии «Оранж» включает несколько маститых, хорошо известных писательниц. Так, среди номинантов мы видим Маргарет Фостер, автора 23 романов, Джейн Смайли, опубликовавшую 12 романов, и Энн Тайлер, автора 16 романов. Однако главными претендентками на получение премии литературные критики считают Киран Десаи, удостоенную в прошлом году премии британского Букера, и Стеф Пенни, получившую премию Коста. Их романы «Наследство утраты» и «Нежность волков» получили высокую оценку британской прессы. Тем не менее, судя по разговорам в литературных кругах, Клэр Аллен также входит в число основных претенденток на премию «Оранж».
Всю неделю немецкая печать обсуждала намечавшуюся на пятницу продажу на кёльнском аукционе «Венатор и Хайнштейн» любовной переписки между российским императором Александром II и Екатериной Михайловной Юрьевской, рожденной Долгорукой, рассказывает корреспондент «Свободы» в Германии Юрий Векслер.
Катя Долгорукая была на 29 лет моложе своего венценосного поклонника. В немецких публикациях перед аукционом особо подчеркивался откровенный характер писем периода тайных свиданий царя и его юной любовницы. Эти несколько писем и записок были помещены перед аукционом в интернете, с короткими, указывающими на самые фривольные места писем, комментариями к отдельным пассажам по-немецки и переводом отдельных слов. Про одно из писем было сказано, цитата, «длинное письмо с очень пикантным содержанием, с многочисленными замечаниями об эротических восторгах пары». Конец цитаты. Это и другие длинные письма выставлялись за 19 тысяч евро каждая, другие более короткие за 13 тысяч евро за письмо. В самих письмах, написанных по-французски, интересно появление русских слов. Царь избегает в письмах называть свою возлюбленную по имени и часто называет ее Дуся. Он пишет это слово русскими буквами. В комментарии говорится, что это слово в данном случае производное от французского и означает «сладкое». Есть только одно место, где всплывает имя Катя. Александр II пишет по-русски «люблю тебя, Дуся моя Катя». Оба пишут «твой навсегда» и «твоя навсегда», причем «навсегда» пишут отдельно. Русские слова в письмах юной женщины встречаются чаще. «Мой собственный кукушечка» или «вольемся как кошки и будет сладко и весело». И еще «все во мне дрожит». «Мне пить опять хочется тебя». Роман Александра II с Катей Долгорукой был самым скандальным в истории дома Романовых. Но Катя была для царя-реформатора его настоящей большой любовью, и после смерти своей жены, императрицы Марии Александровны, царь не замедлил исполнить свое обещание и женился на Кате Долгорукой. Летом 1881 года должно было состояться коронование новой царицы. Однако взрыв на Екатеринском канале 1 марта 1881 года и гибель Александра II поставили крест на этих планах и на истории любви Александра и Кати. Аукцион в Кёльне состоялся, но принес, однако, неожиданность, говорит сотрудница аукциона госпожа Шлумбергер. Письма не проданы. Интерес СМИ не всегда совпадает с интересом рынка. Сотрудница аукциона считает, что причин может быть несколько, в частности, завышенные цены. А отсутствие покупателей из России она объяснила так. В Москве находится достаточно писем этой пары, и нет необходимости докупать письма. Действительно, в российском госархиве хранится около 3500 писем Александра II Кате и около 1500 ее писем царю. На мой вопрос, будет ли сделана новая попытка выставить письма на аукцион, госпожа Шлумбергер ответила. Мы пока еще не связывались с владельцами писем, но будущая продажа — это вопрос, насколько эти письма интересны новому русскому обществу. Возможно, мы имели дело только с сочетанием эротического интереса всего мира с отсутствием у кого-нибудь желания сделать приобретение. Был ли проявлен исторический интерес? Нет. Это был интерес к эротике.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Курьез недели. Хотели бы вы купить участок земли на Аляске, чтобы построить там дом? Конечно, нет. А получить ту же землю бесплатно? Но такое было последний раз, кажется, во времена золотой лихорадки. Нет, не только. Недавно расположенная на Аляске деревня Андерсон предложила участки всем желающим. И не один участок, а целых 26, площадью больше, чем полгектара. Землю даром. В чем причина такой щедрости? Рассказывает Владимир Морозов.
В деревне Андерсон, штат Аляска, живут всего 300 человек. Там нет не только продуктового магазина, но даже бензоколонки. Зато есть мэр Майкл Пирсон и местная общественность, которых заботит сокращение населения деревни. И еще там много свободной земли. Плотность населения деревни всего 3 человека на квадратный километр. И вот эту землю решили раздавать в собственность всем желающим. Но если ты за 2 года не построишь на этой земле дом площадью не менее 93 квадратных метров, то деревня Андерсон заберет участок обратно. Именно так заселялся когда-то американский Запад. В 1862 году Конгресс принял знаменитый Homestead Act, и правительство стало раздавать землю. Все мы видели это в кино и знаем, что на Диком Западе плодородная земля и прекрасный климат. Но в деревеньке Андерсон на Аляске в конце марта стоит минус 20 градусов по Цельсию. А зимой здесь не редкость минус 50, минус 60. И растут здесь только елки. Какой дурак сюда поедет? Ой, не скажите. Как говорится, на халяву имел брынза. Короче, к началу раздачи земельных участков возле сельсовета выстроилась очередь в 44 человека. Они приехали из штатов Орегон, Айдахо, Вашингтон, Висконсин и даже из теплой Флориды. Круглые сутки тысячи людей звонят по телефону из всех 50 штатов Америки, а еще из Канады, Индии, Тайваня и Южной Америки. Мне один участок, заверните, пожалуйста, и предлагают деньги. Но денег не берут, земля бесплатная. Эксперимент стартовал. Деревня Андерсон в виде жирной точки заняла свое место на многих дотоле девственно чистых картах и даже на глобусах. Если на вашей карте ее еще нет, то попробуйте найти на Аляске город Фэрбэнкс. От него до нашей деревни каких-то 120 километров. На юго-запад. Сбиться трудно, дорога тут всего одна, номер 3.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Гостев.
Наконец-то стало ясно, чем у нас каждый день занимается администрация президента. Как выяснилось, администрация каждый день занимается ничем иным, как предотвращением революции в России. Сурков же, таким образом, оказывается не столько заместителем главы сей администрации, сколько главным российским контрреволюционером. Или, проще говоря, контрой, как любили выражаться у нас в свое время революционные товарищи. Так начинается статья «Контра Сурков» известного политолога и публициста Дмитрия Травина на сайте петербургского еженедельника «Дело», посвященная выступлению замглавы администрации президента Владислава Суркова на прошлой неделе на конференции в Российском государственном гуманитарном университете, посвященной 90-летию февральской революции в России.
Действия Кремля за последнее время были фактически направлены на то, чтобы поссорить между собой элиты и на то, чтобы сконцентрировать всю ответственность за происходящее в стране непосредственно в Кремле. С деловой элитой Кремль начал ссориться во время дела ЮКОСа. С региональными элитами Кремль серьезно поссорился, когда ликвидировал выборность губернаторов. С интеллектуальной элитой страны Кремль ссорится, когда наезжает на демократию, потому что интеллектуальной части общества демократия нужна как воздух. То есть, фактически, сегодня те, кто поддерживает Кремль, поддерживают его, исходя из текущей ситуации, а не исходя из своих перспективных интересов. Если что-нибудь и может нас сдвинуть в сторону революционного взрыва, то это прежде всего деятельность кремлевской администрации. Если бы она не делала вот такие вещи, о которых мы сейчас говорили, то я был бы на 100% уверен, что никакой революции в России не будет.
Мнение политолога и публициста Дмитрия Травина на сайте петербургского еженедельника «Дело». Ровно 80 лет назад, весной 1927 года, выступая в польском сейме, маршал и фактически диктатор страны Юзеф Пилсудский заявил о недопустимости неуправляемой демократии, которая, по словам маршала, склонна к перерождению в анархию. Таким образом, у термина «управляемая демократия» нынче, можно сказать, юбилей. Так начинается материал эксперта по странам Центральной Европы Ярослава Шимова под заголовком «Управляемая и суверенная Речь Посполитая» на сайте газета.ру. Как замечает автор, неважно, кто именно изобрел термин, ставший в начале 21 века популярным в России. Куда интереснее сам исторический опыт управляемых демократий, среди которых именно детище Пилсудского предлагает широкий набор ассоциаций и параллелей.
К концу своего существования режим полковников держался в основном благодаря лояльности силовых структур и политической инерции. Не найдя общего языка ни с правыми, ни с левыми, он презентовал себя обществу в качестве надпартийного защитника национальных интересов, но отождествлял эти интересы с интересами самих военных, ставших политиками, и их немногочисленных союзников. Выведя страну из политического хаоса первой половины 20-х годов, Пилсудский и его последователи не предложили связанной программы политического и экономического обновления. Возглавляемый весьма популярным лидером, режим использовал эту популярность для обеспечения мертвящей, чуждой реформам стабильности внутри страны и для надувания щек во внешней политике.
Ярослав Шимов. Управляемая и суверенная Речь Посполитая. Сайт газета.ру. Собственно, почему бы и нет? Посольство нашей территории. Что хотим, то и строим на своей земле. Можем вырастить садик и в хорошую погоду устраивать в нем фейерверки в честь далекой России. А можем, как предложил было на страницах свежего номера журнала «Новости космонавтики», командующий космическими войсками России генерал-полковник Владимир Поповкин, садик вырубить и разместить на его месте радиолокационные станции системы контроля космического пространства. Так начинается иронический материал публициста Ильи Мильштейна под заголовком «Генерал заговорил дипломатом» на сайте Грани.ру. Как признается сам автор текста, он решил слегка развить идею космического генерала. Действительно, зачем на этом останавливаться?
Можно, например, снести с лица Земли посольские здания и установить там ракеты «Земля-воздух». Земля-то наша, и воздух над ней наш, хоть и за рубежом. Визовые службы, радиоперехват и прочую дипломатию загнать под землю, где и устраивать фейерверки под защитой ядерных ракет. Прикрыть все это флагом и зорко поглядывать в окуляры, царапая глаз о колючую проволоку возле родной посольской земли. Явно же посольства простаивают, занимаясь ерундой, выдачей виз, фейерверками и шпионажем.
Илья Мильштейн с облегчением признает: нельзя сказать, что в здании на Смоленской площади прониклись стратегическим гением космического полководца.
Ходят слухи, что, едва услышав о разгонных блоках, министр иностранных дел России Сергей Лавров долго обогащал сокровищницу русского языка самыми замысловатыми выражениями. С этой минуты сюжет приобрел космическую скорость. Минобороны спешно опровергла генерал-полковничьи слова, объявив, что никакие станции в российских посольствах никогда не устанавливались и не могут быть установлены. Крамольные цитаты испарились из текста журнального интервью, оставив лишь легкий недоуменный дымок в интернете. То ли генерал опередил время, то ли выболтал военную тайну, то ли одиноко воспарил в своем кабинете под влиянием напитков космической силы.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Александр Гостев. Человек недели. Радио «Свобода». Бортпроводник авиакомпании «Ютейр» Олег Космачев. Во время катастрофы самолета Ту-134 в Самаре он спас более 20 пассажиров. Олегу Космачеву 32 года, он родился в Ташкенте. В авиакомпанию «Ютейр» работает всего 3 месяца, постоянно живет в Нижнем Новгороде. О человеке недели говорит корреспондент «Свободы» в Самаре Сергей Хасов.
Когда врачи разрешили журналистам пообщаться с членами экипажа Ту-134, Олег Космачев выглядел наиболее скромно из всех. Да и должность Олега в экипаже звучит пока не слишком громко. Бортпроводник-стажер. В авиации Космачев недавно. Полет на Самару стюард выполнял в составе бригады бортпроводников из Сургута, хотя сам он житель Нижнего Новгорода. Обычный молодой человек, внешне ничем не выдающийся. Самарский губернатор Константин Титов заявил о том, что наиболее отличившиеся при спасении пострадавших во время катастрофы Ту-134 члены экипажа и пассажиры получат правительственные награды. Далее, следуя правилам риторики, губернатор произнес высокие слова о героизме простых людей. А один из чиновников пожалел о том, что герои, спасавшие пострадавших во время авиакатастрофы, даже не члены партии «Единая Россия». Вероятно, государственному мужу очень хотелось, чтобы герои нашего времени принадлежали к правильной идеологии. идеологии. Как в советское время, когда газеты пестрели передовицами о том, что в жизни коммуниста всегда есть место подвигу. За скромного Олега с журналистами общалась его коллега, стюардесса Татьяна Кушнир, которая рассказала, что после того, как самолет ударился о землю, дважды перевернулся и остановился недалеко от взлетно-посадочной полосы, в салоне возникла паника. Экипаж и, в первую очередь, бортпроводники, не растерявшись, начали эвакуацию пассажиров. Дверь пролетела. Люди кричали. В кабине крики невнятные, вспоминал Олег Космачев. Вместе с Татьяной Кушнир он разблокировал аварийный люк и вытаскивал из салона самолета, в хвостовой части которого начался пожар, пострадавших. С помощью подручных средств ему пришлось оказывать первую помощь раненым. Скорая помощь приехала к авиалайнеру только спустя 20 минут после катастрофы. Аэропорт – это живой организм или небольшое государство со своими властями, чиновниками, рабочими, стражами порядка и медицинской службой. Аэропорт – это мир, где все переплетено и взаимосвязано. И поэтому аэропорт удивительно притягателен. Так, почти словами героя романа Артура Хейли «Аэропорт», сказал о своей работе бортпроводник Олег Космачев. В минувшую субботу в Самаре этот мир из притягательного стал страшным, что не отменило для бортпроводников Ту-134 обязанности делать свою работу так, как они это умеют.
«Человека недели» представлял корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов. Программу «Итоги недели» «Радио Свобода» подготовили продюсеры Оксана Крутоверцева и Наталья Пахомова. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте программу Кристины Горелик «Дорога свободы». Она посвящена столетию со дня рождения Лидии Чуковской. Говорят, дочь Лидии Корнеевны Елена Чуковская, поэт Анатолий Найман, литературовед Аркадий Мильчин и глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Оставайтесь на волнах свободы.
Сейчас наша главная задача – обеспечить безопасность в иракской столице.
Праздник вылился в стихийные антиправительственные манифестации в поддержку Абдулы Аджалана.
Похищение Алана не принесет никакой пользы палестинскому народу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я бы не хотел, чтобы на формирование моих сыновей влиял человек, который демонстративно проявляет, например, свою гомосексуальность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.